Гримо тотчас же повиновался. Трое друзей Атоса снова зарядили ружья. За первым залпом последовал второй. Бригадир и двое землекопов были убиты на месте, а все остальные обратились в бегство. «Вперед, господа, на вылазку!» — скомандовал Атос. Четыре друга ринулись за стены форта, добежали до поля сражения, подобрали четыре мушкета и пику бригадира, и, уверенные в том, что беглецы не остановятся, пока не достигнут города, вернулись на бастион, захватив свои трофеи. «Перезарядите ружья, Гримо!» — приказал Атос. «А мы, господа, снова примемся за еду и продолжим наш разговор. На чем мы остановились?» «Я это хорошо помню», — сказал Д'Артаньян, сильно озабоченный тем, куда именно должна была направиться Миледи. «Ты говорил, что Миледи покинула берега Франции». «Она поехала в Англию», — пояснил Атос. «А с какой целью?» «С целью самой убить Бекингема или подослать к нему убийц». Д'Артаньян издал возглас удивления и негодования. «Какая низость!» — вскричал он. «Ну, это меня мало беспокоит», — заметил Атос. «Теперь, когда вы справились с ружьями, Гримо, — продолжал он, — возьмите пику бригадира, привяжите к ней салфетку и воткните ее на вышке нашего бастиона, чтобы эти мятежники или рошельцы видели и знали, что они имеют дело с храбрыми и верными солдатами короля». Гримо беспрекословно повиновался. Минуту спустя над головами наших четырех друзей взвелось белое знамя. Гром рукоплесканий приветствовал его появление. Половина лагеря столпилась на валу. «Как?» — снова заговорил Д'Артаньян. «Тебя ничуть не беспокоит, что она убьет Бекингема или подошлет кого-нибудь убить его? Но ведь герцог наш друг!» «Герцог англичанин! Герцог сражается против нас! Пусть она делает с герцогом, что хочет, меня это так же мало занимает, как пустая бутылка!» И Атос швырнул в дальний угол бутылку, содержимое которой он только что до последней капли перелил в свой стакан. «Нет, постой!» — сказал Д'Артаньян. «Я не оставлю на произвол судьбы Бекингема! Он нам подарил превосходных коней!» «А главное, превосходные седла!» — ввернул Портос, на плаще которого красовался в этот миг галун от его седла. «К тому же Бог хочет обращения грешника, а не его смерти!» — поддержал Арамис. «Аминь!» — заключил Атос. «Мы вернемся к этому после, если вам будет угодно. А в ту минуту я больше всего был озабочен, и я уверен, что ты меня поймешь, Д'Артаньян, озабочен тем, чтобы отнять у этой женщины своего рода охранный лист, который она выклинчила у кардинала и с помощью которого собиралась безнаказанно избавиться от тебя, а, быть может, и от всех нас». «Да что она, дьявол, что ли?» — возмутился Портос, протягивая свою тарелку Арамису, разрезавшему жаркое. «А этот лист?» — спросил Д'Артаньян. «Этот лист остался у нее в руках?» «Нет, он перешел ко мне, но не скажу, чтобы он мне легко достался». «Дорогой Атос», — с чувством произнес Д'Артаньян, «я уже потерял счет, сколько раз я обязан вам жизнью». «Так ты оставил нас, чтобы проникнуть к ней?» — спросил Арамис.
«Вот именно».
«И эта выданная кардиналом бумага у тебя?» — продолжал допытываться Д'Артаньян.
«Вот она», — ответил Атос и вынул из кармана своего плаща драгоценную бумагу. Д'Артаньян дрожащей рукой развернул ее, не пытаясь даже скрыть охватившего его трепета, и прочитал: «То, что сделал предъявитель сего, сделано по моему приказу и для блага государства. 5 августа 1628 года Ришелье».
«Да действительно, — сказал Арамис, — это отпущение грехов по всем правилам».
«Надо разорвать эту бумагу», — проговорил Д'Артаньян, которому показалось, что он прочитал свой смертный приговор.
«Нет, напротив, надо беречь ее, как зеницу ока», — возразил Атос. «Я не отдам эту бумагу, пусть даже меня осыплют золотом». «А что Миледи теперь сделает?» — спросил юноша.
Она, вероятно, напишет кардиналу, — небрежным тоном ответил Атос, — что один проклятый мушкетер по имени Атос силой отнял у нее охранный лист. В этом же самом письме она посоветует кардиналу избавиться также и от двух друзей этого мушкетера, Портоса и Арамиса. Кардинал вспомнит, что это те самые люди, которых он всегда встречает на своем пути, и вот в один прекрасный день он велит арестовать Д'Артаньяна, а чтобы ему не скучно было одному, он пошлет нас в Бастилию составить ему компанию.
«Однако же ты что-то мрачно шутишь, любезный друг», — заметил Портос.
«Я вовсе не шучу», — возразил Атос.
«А ты знаешь», — сказал Портос, — «ведь свернуть шею этой проклятой миледи меньше грех, чем убивать бедных гугенотов, все преступление которых состоит только в том, что они поют по-французски те самые псалмы, которые мы поем по-латыни».
«Что скажет об этом наш аббат?» — спокойно осведомился Атос.
«Скажу, что разделяю мнение Портоса», — ответил Арамис.
«А я тем более», — сказал Д'Артаньян. «К счастью, она теперь далеко», — продолжал Портос. «Признаюсь, она бы очень стесняла меня здесь».
«Она также стесняет меня, будучи в Англии, как и во Франции», — сказал Атос.
«Она стесняет меня повсюду», — заключил Д'Артаньян. «Но раз она попалась тебе в руки, почему ты ее не утопил, не задушил, почему не повесил?» — спросил Портос. «Ведь мертвые не возвращаются обратно».
«Вы так думаете, Портос?» — заметил Атос с мрачной улыбкой, значение которой было понятно только Д'Артаньяну.
«Мне пришла удачная мысль», — объявил Д'Артаньян.
«Говорите», — сказали мушкетеры.
«К оружию!» — крикнул Гримо. Молодые люди вскочили и схватили ружья. На этот раз приближался небольшой отряд, человек 20 или 25, но это были уже не землекопы, а солдаты гарнизона.
«А не вернутся ли нам в лагерь?» — предложил Портос. «По-моему, силы не равны».
«Это невозможно по трем причинам», — ответил Атос. «Первая та, что мы не кончили завтракать. Вторая та, что нам надо еще переговорить о важных делах. А третья причина. Еще остается 10 минут до положенного часа».
«Необходимо, однако, составить план сражения», — заметил Арамис.
«Он очень прост», — сказал Атос. «Как только неприятель окажется на расстоянии выстрела, мы открываем огонь. Если он продолжает наступать, мы стреляем снова. И будем продолжать так, пока будет чем заряжать ружья. Если те, кто уцелеет, решат идти на приступ, мы дадим осаждающим спуститься в ров и сбросим им на головы кусок стены, который только каким-то чудом еще держится на месте».
«Браво!» — закричал Портос. «Ты положительно рожден быть полководцем, Атос! И кардинал, хоть он и мнит себя военным гением, ничто в сравнении с тобой!»
«Господа, прошу вас, не стреляйте двое в одну цель», — предупредил Атос. «Пусть каждый точно метит в своего противника».
«Я взял на мушку своего», — отозвался Д'Артаньян. «А я своего», — сказал Портос.
«И я тоже», — откликнулся Арамис.
«Огонь!» — скомандовал Атос. 4 выстрела слились в один, и 4 солдата упали. Тотчас забили в барабан, и отряд пошел в наступление. Выстрелы следовали один за другим, все такие же меткие. Но лерошельцы, словно зная численную слабость наших друзей, продолжали двигаться вперед, уже бегом. От 3 выстрелов упали еще 2, но тем не менее уцелевшие не замедляли шага. До бастиона добежало человек 12 или 15. Их встретили последним залпом, но это их не остановило. Они попрыгали в ров и уже готовились лезть в брешь.
«Ну, друзья», — сказал Атос, — «покончим с ними одним ударом. К стене, к стене!»
4 друзей и помогавший им Гримо стволами ружей принялись сдвигать с места огромный кусок стены. Он накренился, точно движимый ветром, и, отделившись от своего основания, с оглушительным грохотом упал в ров. Раздался ужасный крик. Облако пыли поднялось к небу, и все было кончено.